Глава 44. Откровение сердца. Луч полдневного солнца медленно полз по стене, и где-то далеко в лесу раздавался мерный стук топора. Тугинда с закрытыми глазами нахмурилась, словно потревоженная шумом, и беспокойно заметалась в постели, тщетно пытаясь найти удобную позу. Кельдерик в очередной раз вытер у нее со лба испарину, тряпицей, смоченной в глиняной миске, стоящей у кровати. С раннего утра она находилась в тяжелом полузабытии, не узнавала ни Мелатису, ни Кельдерика, изредка бормотала бессвязные слова и один раз отпила чуток разбавленного вина из поднесенной губам чаши. За час до полудня Мелатиса в сопровождении Анкрея отправилась на встречу с бывшими сторонниками барона, чтобы обсудить с ними положение дел и сообщить последние новости, а перед уходом наказала Кельдерику заложить дверь засовом и присматривать за Тугиндой до своего возвращения. Стук топора прекратился, и Кельдерик сидел в тишине. Время от времени он брал женщину за руку и разговаривал с ней в надежде, что она очнется и немного успокоится. Он ощущал под пальцами частое биение пульса и теперь видел, что локоть у нее распух и покрыт воспаленными, сочащимися сукровицей царапинами от шипов тразады. Тугинда ни словом не обмолвилась ни о них, ни о глубоком порезе на ноге, который обнаружила и перевязала Мелатиса накануне вечером. Мысли ползли медленно, как солнечный луч по стене. Кельдерик размышлял обо всем, что с ним случилось. «Дни, прошедшие со дня ухода из Беклы, — думал он, — сами по себе подобны некой избоине времени, куда он спускался шаг за шагом и откуда сейчас выбрался, чтобы еще немного продлить свое существование. В конце концов, ему нет необходимости искать смерти, чтобы искупить свое святотатство. Как бы ни повернулись события, она уже предрешена. Если Эркетлис одержит победу, но армию за врагу все равно не пошлет, либо потому, что так и не получил послания от Белькатразета, либо потому, что не посчитал предложенную сделку выгодной, рано или поздно он, Кельдерик, умрет от чьей-нибудь руки или от болезни, либо взирая, либо при попытке выбраться из этих краев. Но если солдаты Эркетлиса, переправившись через Врако, обнаружат взирая бывшего короля-жреца, а, скорее всего, его будут искать, они непременно с ним расправятся, как и пообещал Эллерот. Если Эркетлис потерпит поражение, возможно, Зельда и Гедладан, заняв Кибин, пошлют людей за Врако на поиски Шардика. Но как только станет известно о смерти медведя, они и думать забудут про бывшего короля-жреца. А если опозоренный король-жрец попытается вернуться из Зирая на Уртельгуле, в Беклуле, в живых его точно не оставят. Никогда больше не будет он изображать перед людьми посредника Божьей силы, и никогда больше не сможет стать тем бесхитростным духовицем, который, не ведая страха, в своем боговдохновенном восторге ходил и спал рядом с Шардиком в лесах Уртельги. Почему же в таком случае, несмотря на решение, принятое 4 дня назад в лачуге Рувита, несмотря на прежний безысходный стыд и жестокие угрызения совести, теперь он чувствует в себе волю к жизни? «Обычная трусость», — подумал Кельдерик. «Или, возможно, оставшаяся в нем гордость, сперва заставившая задуматься о добровольной искупительной смерти, теперь воспротивилась при мысли о гибели от икетского меча или зирайского ножа?» Так или иначе, Кельдерик вдруг поймал себя на том, что сосредоточенно размышляет, а не стоит ли попытаться, вопреки всем обстоятельствам, сначала доставить Тугинду обратно на Квизу, а потом сбежать в какую-нибудь страну за Тальтеарной. Но желание выжить, понял Кельдерик, было не единственной причиной, почему он отказался от намерения умереть. Перед умственным взором вновь возникла прекрасная девушка в белом облачении, идущая ночью через озаренную огнями террасу над ступенями Квизу. Девушка, чей малодушный страх в Уртельгийском лесу не вызывал у него ничего, кроме жалости и желания защитить и утешить. Как и Кельдерик, она неожиданно обнаружила в своем сердце трусость и самообман и с горечью осознала, что глубоко ошибалась, полагая себя самой преданной и верной слугой Шардика из всех. Покинув Шардика и отдавшись мирской жизни, она познала горести мира, но не познала радостей. Угрызение совести, жестокие страдания и страх почти уничтожили в ней естественную способность полюбить мужчину или обрести покой и наслаждение в любви мужчины. Но, возможно... И тут Кельдерик вскочил с места и принялся взволнованно расхаживать взад-вперед по комнате. Возможно, способность эта еще не потеряна, безвозвратно, еще может возродиться стараниями человека, готового доказать, что для него нет никого дороже ее. Тугинда застонала, и лицо ее исказилось словно от боли. Кельдерик подошел к кровати, опустился на колени и обнял женщину за плечи. «Успокойтесь, Саид, вы среди друзей. Успокойтесь». Она заговорила очень тихо, и он низко наклонился, приблизив ухо к ее губам. «Шардик! Найти владыку Шардика!» Она умолкла, и Кельдерик опять сел подле кровати. Любовь к Мелатисе, теперь он понимал, дремала в нем с самой первой встречи. Девушка на террасе перед храмом, в широком золотом нашейнике, сверкающем в свете огней, неуязвимая для оружия девушка, игравшая со стрелой и мечом, как богиня могла бы играть с ливневыми потоками или молниями, прекрасная жрица, с первого взгляда и без всяких вопросов постигшая всю важность его появления на квизу, эти воспоминания всегда жили в душе Кельдерика. Свой благоговейный восторг и трепет перед Мелатисой он сознавал ясно с самого начала. Но мог ли оборванный, грязный охотник, лишившийся чувств от страха перед магией квизу, предположить тогда, что и любовное желание тоже посеяло свои семена в его сердце? Желать жрицу квизу. Самая эта мысль казалась святотатством. Кельдерик вспомнил все события той ночи, страшный гнев Белькатразата, высадку на зачарованный берег квизу в темноте, переход через ущелье по зыбкому мостику, Ранзею и Антреду, ступающих по раскаленным углям, и тяжкое бремя известия им принесенного. Неудивительно, что он ни разу не задумывался о природе своих чувств к Мелатисе. И все же незаметно для него тайная любовь, жившая своей независимой, уединенной жизнью, глубоко под его всецелой поглощенностью Шардиком, укоренилась и взросла в нем. Жалея Мелатису, теперь понимал Кельдерик, он испытывал безотчетное удовольствие от сознания, что даже она не чужда человеческих слабостей, и, как любая смертная женщина, порой нуждается в утешении и поддержке. Вспомнил он и другую ночь, когда они с верховным бароном обнаружили, что Мелатиса сбежала. «В здравом смысле этой особе не откажешь», — сардонически заметил Белькатразат, и Кельдерик почувствовал тогда не только обиду, но и мучительное разочарование от того, что Мелатиса, подобно золотистым ягодам Меликона, оказалась ни на что не годной и уплыла вниз по реке навсегда и бесповоротно. Но он хорошо помнил и еще одно чувство, охватившее тогда душу. И как же он не понял, что оно означает? Чувство личной утраты, боль предательства. Уже в то время Кельдерик начал бессознательно считать Мелатису в каком-то смысле своей. И хотя был силен духом и убежден в собственной чистоте перед Богом, испытал не презрение и не гнев, когда узнал о бегстве девушки, а только лишь горькое разочарование. Однако впоследствии он сам предал себя, так как не предавала ни она, ни кто другой. Если вчера на кладбище она слезно молила Тугинду о прощении, кого и о чем молить ему? Кельдерик подумал также о своем добровольном целомудрии в Бекле, о полном своем безразличии и к окружавшей его роскоши, и к внешнему великолепию царствования, о своем постоянном ощущении, что он еще не постиг некую высшую истину. Великая тайна, сокровенная в Шардике, тайна жизни, так и не познанная Кельдериком, была не вымыслом, не плодом его воображения. Он не смешивал ее со своей неосознанной любовью к Мелатисе. Однако, и тут Кельдерик нахмурился недоуменно и неуверенно, между этой тайной и этой любовью явно существовала какая-то непостижимая связь. Возможно, с помощью второй он в конце концов сумел бы обрести первую. Как и предупреждала Тугинда, завоевание Бекла не имело никакого отношения к откровению Шардика, а лишь помешало поиску и прозрению божественной истины. Теперь, когда Шардик навсегда потерян, Кельдерик, наконец, очнулся, словно пьяный в канаве, и осознал всю непростительную глупость своих поступков, а прекрасная молодая жрица, некогда величественно стоявшая между пылающими жаровнями, превратилась в опозоренную беглянку, познавшую страх, мужскую похоть и насилие. Человеку на роду написано ошибаться и стыдиться своих ошибок, — думал Кельдерик, находя, впрочем, известное утешение в мысли, что теперь и Мелатиса тоже несет это горькое наследие. Возможно, если ему как-нибудь удастся спасти жизнь ей и Тугинде, он сможет все-таки вымолить у Тугинды прощение, а потом уйти вместе с Мелатисой далеко-далеко и навсегда забыть самое имя Шардика, которого он оказался столь недостоин. Услышав призывный оклик Мелатисы, Кельдерик вышел из комнаты и отомкнул дверь. Девушка сообщила, что Фаррас и Трильд, самые надежные из сторонников барона, изъявили готовность поговорить с ним сейчас же. Попросив Анкрея еще раз выступить в роли провожатого, Кельдерик двинулся через город. Хотя он и был наслышан о Зирае, для него все же стали неожиданностью чудовищная грязь и разруха, угрюмые голодные лица, пристально смотревшие на чужака, смрадный запах нищеты, страха и жестокости, казалось, поднимавшийся из самой почвы под ногами. У реки он прошел мимо исхудалых, землисто-бледных мужиков, которые сидели или лежали на земле, равнодушно уставившись на бурлящую воду посередине потока и пустынный восточный берег. Он не увидел ни одной торговой лавки и ни одного человека, занятого какой-нибудь работой, если не считать дрожащего рахитичного мальчонки с корзиной, бродившего наотмели по колено в воде, наклоняясь и шаря рукой по дну в поисках чего, оставалось только гадать. По прибытии к месту назначения он уже не помнил подробностей, увиденного по дороге. Как человек по пробуждении не помнит подробностей сна, в памяти сохранилось лишь общее впечатление опасности, витавшей в воздухе, да тяжелые холодные взгляды, от которых хотелось спрятаться. По пути Кельдерик пару раз останавливался и пытался осмотреться по сторонам, но Анкрей, ничего не объясняя, давал понять, что лучше идти вперед без остановки. Фарас, высокий худой мужчина в рваной одежде, явно ему маловатой и с дубинкой за поясом, сидел верхом на лавке, поставив на нее одну ногу, и настороженно смотрел на Кельдерика, поминутно промокая тряпицей гнойную язву на щеке. «Мелатиса говорит, ты был ортельгийским королем Беклы?» «Это правда, но я не собираюсь притязать на власть здесь». Смуглый, тощий и подвижный Трильд, стоявший в прислонку к подоконнику и лениво жевавший щепку, широко ухмыльнулся. «Это хорошо, потому как власти здесь, почитай, нет». Фарас немного поколебался. Как все люди, живущие к востоку от Врако, он предпочитал не задавать вопросов о прошлом, но потом пожал плечами с видом человека, решившего поскорее покончить с неприятным делом, и спросил: «Тебя свергли?» «Я попался в руки ельдашейских солдат в Кибине. Они пощадили мою жизнь, но отправили за Врако».
«Солдаты Сантиля?»
«Да».
«Они в Кибине?»
«Были 6 дней назад».
«Почему тебя пощадили?»
«Один из старших офицеров настоял. У него были свои причины».
«И ты решил направиться в Зирай?»
«Я встретил в лесу ортельгийскую жрицу, в прошлом бывшую мне другом. Она искала Балькатраза-то. Сейчас она лежит больная в доме барона».
Фарас кивнул, Триль снова осклабился.
«Да мы оказались в знатном обществе, как я посмотрю».
«В худшем из всех возможных», — ответил Кельдерик.
«Я хочу лишь спасти свою жизнь и жизнь жрицы, оказав вам помощь, возможно».
«Какую?»
«Какую скажете».
«Ельдашейцы пообещали убить меня, попадись я снова к ним в руки. Если Сантиль примет предложение Белькатразата и пришлет войско в Зирай, мне, скорее всего, не сдобровать, если только вы не выговорите у них охранную грамоту для меня с разрешением покинуть провинцию. Такую вот сделку я надеюсь заключить с вами».
Фарас подпер кулаком подбородок и уставился в пол, задумчиво хмурясь. Опять заговорил Трильд.
«Не надо нас переоценивать. Барон еще имел здесь какую-никакую власть, но без него порядка все меньше и меньше. Покамест мы в безопасности, но на этом дело и кончается. Вряд ли ельдашейцы станут считаться с нашими просьбами».
«Ты уже оказал нам добрую услугу, сообщив, что Сантиль сейчас в Кибине», — сказал Фарас. «Ты часом не знаешь, дошло ли до него послание барона?»
«Не знаю. Но если он полагает, что к востоку от Врако скрываются беглые работорговцы, вполне возможно, ельдашейские войска уже переправились через реку. Так или иначе, я бы посоветовал вам незамедлительно отправить к нему еще одного посыльного и постараться любой ценой сохранять порядок в городе, покуда не получите ответ». «Если Сантиль в Кибине, — ответил Фарас, — для нас, ну, не для тебя, боюсь, самое лучшее — отправиться туда самим, вместе с Мелатисой, и попросить у него разрешения уйти в Икет».
«Фарас с самого начала сомневался, что Сантиль согласится прийти и занять Зирай», — сказал Трильд.
«Теперь, когда барон помер, я тоже шибко сомневаюсь. При Белькатразите город еще как-то мог заинтересовать Сантиля, а при нас нипочем не заинтересует. Нам и впрямь лучше поскорее сбежать отсюда и предстать перед икетцами в Кибине. Ты должен понимать наше положение. Мы же не делаем вида, что поддерживаем закон и порядок. Человек, взирая, волен убивать и грабить до тех пор, покуда не становится настолько опасным, что нам спокойнее его прикончить, чем обходить стороной. Почти все здесь совершили в прошлом какое-нибудь тяжкое преступление. Если зирайские головорезы прознают, что мы пригласили икетских солдат прийти и взять город, они нас в клочья разорвут, мокрого места не оставят. Нет, нам не стоит и пытаться осуществить план барона».
«Но ведь в Зирае нет никакого богатства. Чего ради здесь убивают и грабят?»
Трильд вскинул руки. «Чего ради?»
«Да ради еды, известное дело. В Зирае люди пухнут с голоду. Однажды барон вздернул двух дельгайцев, убивших и съевших ребенка. Здесь едят гусениц, варят суп из донных червей. Знаешь, что такое гелоны?»
«Стеклянные мухи, конечно, знаю. Я же вырос на Тельтарне.
В середине лета вода у берега сплошь покрыта ими. Люди загребают горстями и уплетают за обе щеки.
Все бывшие сторонники барона хорошо понимают, что нам нужно держаться заодно, если мы хотим выжить. Единственно поэтому никто из нас до сих пор и не попытался овладеть его женщиной», — сказал Фарас.
«Начнись среди нас раздор, и всем нам крышка. Но такое не может продолжаться долго. Кто-нибудь да попытается, и очень скоро. Она лакомый кусочек».
Кильдерик пожал плечами, сохраняя равнодушный вид.
«Полагаю, она вправе сама выбрать кого-нибудь, когда будет готова».
«Только не взирая.
Но в любом случае теперь проблема решена. Мы отправимся в Кибин, и она пойдет с нами, вне сомнения. И твоя ортельгийская жрица тоже, если хочет жить.
Когда?
Она лежит в тяжелой горячке».
«Ну, ждать мы не будем», — отрезал Трильд.
«Я поведу ее на север, когда она оправится», — сказал Кильдерик.
«Я уже объяснил, почему мне нельзя соваться в Кибин, ни сейчас, ни потом. Если вы с ней двинетесь на север, вас непременно убьют по дороге. До прохода Линшо вы не доберетесь».
«Вы говорите, я удружил вам, сообщив хорошие новости. А вы можете как-нибудь помочь мне?»
«Пока остаемся здесь, нет. Если икетцы согласятся нас выслушать, мы попробуем уговорить их послать людей за твоей жрицей, а ты тогда сам попытай счастье с ними, когда они явятся».
«А чего еще ты ожидал? Это же Зирай!»